Вот так учат церковь. Так опыт христиан, подвижников прежних веков нам совершенно точно говорит. Вот есть такие христиане среди нас, которые скорбят о проявлении страстей не во внешнем виде, как у нас у большинства это бывает, а внутри, когда страсти действуют внутри сердца. То есть возникает внутри сердца рожжение по поводу какой-то страсти, действия человек ощущает, и очень от этого скорбит. Да, стоит нам позавидовать, да, таким людям? Мы же во внешности еще грехи допускаем. А они у нас открыты делами, словами грехи. Во всю еще, да, идут, правда? Вот, а есть такие христиане в нашем храме, которые вот так внешне грубо грехов не допускают, уже разучились, или, скажем так, о милости Божьей, уже обрели над ними определенную власть, но вот внутри страсти продолжают действовать. То есть хорошее состояние, да, духовное? Как нет? Очень хорошее. По сравнению со мной, у меня во внешности грехи еще действуют, проявляются во всем. А тут человек говорит, что у него внутри это все кипит. И так ему тяжело, и так ему горько. И вот этот человек сокрушается больше, чем я о своих внешних грехах, открытых, грубых, откровенных. А он больше согрешается в своих внутренних грехах, которые уже никто не видит. Все его считают человеком благоприличным, благопристойным, настоящим христианином. А у него внутри там буря этих самых страстей, и скорбь этого человека намного сильнее, чем у нас от действия внешних страстей, то есть во внешности этих страстей, то есть от грубых откровенных грехов. Так вот, такому человеку нужно сказать следующее, что если он действительно ищет чистоты сердца, если он в самом деле хочет победить эти страсти внутри своего сердца, то он должен вымолить у Бога плач сердечный, плач по своим грехам, по своей погибели. Теперь нам показать странно ведь, конечно, да? Человек уже достиг такого состояния, необычного для нас, а мы будем давать плач сильнее, чем мы плачем. Может так быть или нет? Как трудно это, наверное, да? Мы думаем, да, трудно ведь, да? А вот этому человеку будет в 10 раз уже легче начать плакать о своих грехах, которые никто не видит. Уже в 10 раз легче, чем нам. Потому что его состояние сердца уже намного отличается от нашего. В нашем состоянии оплачивать духовно еще мечтать не приходится. Не готово оно принять эту Божью благодать, которая рождает плач духовный. А сердце того человека уже готово принять. И как доказательство, человек этот скорбит о своих внутренних проявлениях страстей. Если бы у него этой скорби не было, он бы так и уснул. И бесы бы столкнули его прежних стремнин, грубых откровенных грехов. А человек не спит. Видите, он кается уже больше, чем мы. Хотя мы совершаем грубые внешние грехи. Вот так раз. Так вот так все у Господа устроено. Если человек все-таки желает идти ко спасению, если он не боится продвигаться по этим ступеням, по этому пути узкому, тесному и сложному уйти, то Божья благодать всякий раз усиливает и усиливает действие покаяния в сердце человека. Это покаяние в десятки раз сильнее становится в ответ на внутренние прегрешения внутри сердца, в сравнении с тем, что во внешности человек грешил некоторое время тому назад. Вот видите, как просто все. Мы думаем, ну как это святые плакали о своих грехах? Так они же святые были. Какие же у них грехи-то по сравнению с нами? Действительно, по сравнению с нами никаких. Но ведь они себя сравнивали-то не с нами. Они себя сравнивали-то со святостью Божьей. Они себя сравнивали с Господом и Иисусом Христом, безгрешными. И по этой причине у них плач легко рождался. Скорбь от того внутреннего состояния, которое иногда их одолевало, в виде помыслов, в виде тонких чувств сердечных, скорбь была так велика, что они тем самым обижают Божью благодать, которая в них активно действовала. Боясь ее потерять, имея страх Божий, совершенный уже страх Божий, который есть любовь. Любовь не хочет обидеть ближнего, которого любит, правда ведь? Если кто-то любит ближнего, то не хочет оскорбить его, не хочет обидеть, не хочет его ничем озлобить, не хочет никак настроить против себя. Любовь старается угодить, услужить, примириться. И вот у них-то как раз такое состояние было удивительное для нас. Имея мельчайшие грешки, по нашим понятиям, они плакали о них. А мы имеем грубейшие грехи, и не то, что не плачем, а порой даже и самодовольстве пребываем. А от чего самодовольство наше? А потому что ум наш их не видит. Он их не осознает. Я сам не осознаю степени своей погибели. Не вижу своих грехов в точности, как они есть. Или я как-то такие туманные очертания, как слепой, вижу, полуслепой. В тумане что-то вижу кого-то, различить не могу. Вот я как грехи-то свои вижу. У меня есть склонность, поэтому не рождается. А если бы зрение мое изострилось, если бы я увидел мерзость, точную мерзость вот этого совершенного греха, я бы в ужас, конечно, пришел. Я бы не только заплакал, я бы возрыдал. Возрыдал бы сразу от того, до какой степени тяжко иметь грехи, как они оскорбляют Бога, как они отгоняют от нас Божью благодать, полученную в крещении. Вот, поэтому нам с вами нужно смотреть на таких христиан, которые среди нас в храме есть, тайну вам открывают. Тайну, которая должна быть за семью печатями, чтобы никто даже не мог пальцем показать, никто бы не мог посмотреть, согласиться или позаведовать. Поэтому нельзя именем даже назвать. Но вот есть такие христиане, раз есть, значит нам с вами сейчас нельзя отставать. Если бы их не было нигде, в том числе и в нашем храме, мы бы сказали, это было в прежние века, перестань нам тут сказки рассказывать, перестань нас обманывать. Проповеди у вас хорошие, вы их по книжкам прочитали, а у нас таких нет. А я вам говорю, есть. И поскольку нам по долгу работы своей приходится знакомиться с людьми ближе, то такие люди нет-нет, да появляются. Не знаю, 1, 2, 3 или 4, но, по крайней мере, я вот некоторые знаю. Вот так. Так что остальным нам всем стоит и позор. От того, что мы-то этого не ищем, мы-то этого еще не достигли. Но чтобы нам не позориться и в отчаянии не впадать, давайте назовем лучше по-другому. По-другому не стыд и позор, а просто пускай нас вот это вот чувство, чувство самоосуждения, самоукорения, что я-то ничего не делаю, это можно и в сегодняшние времена, а я-то ведь отстаю, получается. И причина не в том, что Бог другой стал, или церковь изменилась по действию благодати, тайны. Нет. Причина в моей лености и в моей нерадимости. И вот если я эти тяжкие грехи свои смогу преодолеть с Божьей помощью, и я могу достигнуть этого, как кажется. То есть здесь не столько нужно стыдиться, сколько печалиться. Должна родиться та самая печаль по Богу. Потому что кто-то-то имеет уже, а я вот не имею. Есть о чем печалиться, правда? Только мы печалимся о земных вещах. Кто-то имеет машину, кто-то имеет квартиру, кто-то имеет славу, удовольствие, наслаждение, я не имею. Вот о чем мы печалимся. Эта печаль делает смерть, убивает душу. А вот другая печаль, которая по Богу, рождает покаяние и ведет нас к спасению. Вот давайте печалиться о том, чтобы нам приобрести вот такие же удивительные дары. Еще вам скажу несколько событий, чтобы мы опять уже совершенно не унывали, а печались о том, что среди нас есть христиане, которым надо уже подражать. Есть такие случаи. Муж бьет жену. Оскорбляет ее и бьет ее. А вот она ему прощает. Она не идет и не жалуется в полицию, которую забирают. Хороший пример. Христианка, видите как. А мы с вами чуть нас заденут, чуть скажут, что против нас. Мы уже изображаем из себя зверей. То есть так нам это обидно и досадно, что уже не можем терпеть, начинаем в ответ нашим ближним скалиться, действительно. Оскорбления всяческие подыскивать, они тут как тут на нашем языке, без подсказывают. И понесло нас. А вот ее муж избил. Она жаловаться даже не пошла. И сказала, так поделом тебе, ты оглянись на свою жизнь. Посмотри там назад, сколько ты натворила. А за то, что ты потерпишь, тебе сейчас Господь много-много чего может простить. И вроде бы ведь скверная ситуация. Приятно, что ли, побои переносить? Вовсе неприятно. Она решила, что по заслугам это было, и слава тебе, Господи, что так все случилось. Пример достойный подражания. После того, как это случилось, она никогда не думала, что она может такое перенести. Вот так нам Господь показывает, в какой мере сердце в нашем уже пребывает. Вот мы так живем обычной жизнью, не замечаем, происходит что-то со мной или нет. Ведь каждый день примерно одинаково. И вот эта перемена не видна бывает в сердце человека. Тогда Господь, чтобы утвердить нас, чтобы придать нам еще больше ревности, чтобы мы шли по этому пути более еще отважно, Он нам нет-нет, раз и покажет, какие мы уже сейчас стали. А вот какие стали. И страх был, и больно было. А обиды нет. Простил и даже не любил. Или другой пример. когда два человека чем-то друг другу не нравятся. Один одно, другой другое. Каждый по-своему. Один христианин, другой нет. И вот тот, который не христианин, вдруг до такой степени доходит, что нападает на христианина. Нападает и стремится избить его. Бивает с ног и бьет кулаками. А тот, который христианин, говорит: я не имею права бить. У меня нет такого права ударять человека. Христос терпел, Сын Божий терпел, клевки терпел, удары терпел, пичевание терпел, на кресте распяли терпел. Мало того, молился своих врагов. Но если я христианин, я должен подражать Христу. И вот не нанес ни одного удара в ответ, хотя сильнее, хотя имеет опыт больше в этих делах. Дела, в смысле, подраться, морду набить кому-нибудь. Опытный человек. А вот так себя оскорбил, так себя унизил, чтоб поддался как-то. Дал бы вот этому вот возможность себя поколотить. Вот эти какие странные проявления. Нрав Христа начинает действовать в людях. Это от того, что человек начинает жить правильной христианской жизнью. Но ведь есть и такие примеры, значит, нам надо им подражать. Значит, Божья благодать, как и в прежние времена, она та же самая, как она действует. Помним истории, страшнейшие совершенно истории, как мучеников истязали, заставляя их отречься от Христа. Как они терпели, как это было можно? Недоумение вызывает. Страх-то какой, одно читаешь, чтобы мурашки по коже бегут. Вообразить даже невозможно. На себя примерить, это все сразу. Сознание отключает. А вот так вот. Вот так, как сегодняшние наши с вами христиане, братья и сестры, которые проявляют вот подобные качества уже. Пусть еще не лишали жизни человека, но ведь уже оскорбляли, ведь уже били, ведь уже свалили с ног. Христос действует в сердце человека, который готов его принять. Нрав Христа человек обретает кротость, смирение. Он не желает нанести оскорбление ближнему, лучше самому пострадать. Видите, как все необычно. Здесь ведь заповедь ударили по одной щеке, подставлять другую. Мы говорим, что эта заповедь или неправильно написана, или мы ее понять не можем. Но если реально в жизни люди ее уже исполняют, уже среди наших прихожан это видно, так нам-то чего тогда ждать? Нам надо подражать. Но в сегодняшнем Евангелии отец Андрей так милостиво уступил ту часть проповеди, которая касается вот нашего сегодняшнего занятия. Вот этой темы, которую мы проходим, тема покаяния. И прежде всего исправление ума. Вот он в толковании этого кусочка евангельского, он дошел до того момента, как вот этот самый слепой вопил, кричал: «Иисусе, сыне Давида, помилуй меня!» А вот потом давайте вспоминаем, что дальше по тексту шло. Дальше по тексту идет следующее. Христос вдруг останавливается и разворачивается. Как бы в ту сторону смотрит, где вот кричит вот этот самый человек. Кричит уже истошно: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня!» Потому что нет другого у него варианта, нет уже. И другой возможности такой уже не будет. Христос не будет проходить тут больше никогда. Единственный раз в жизни этому слепому вот такое счастье подваливает. Христос, о котором он уже слышал, идет рядом, о котором он мечтал. Он молил Бога, чтобы Господь прислал вот этого самого Христа пройти бы здесь, по этому селению, по этой самой дороге. И он, наверное, мечтал и днем, и ночью, что как бы я его стал умолять, как бы я пополз бы за ним, как бы я громко кричал, чтобы только он дал мне зрение. Ведь этот человек никогда в жизни ничего не видел. Он же родился такой слепой. Если бы он хотя бы имел зрение и терял его потом, тогда бы он мог впечатлениями жить от прежде увиденного. Воображать себе в уме что-то, как выглядит то, как выглядит это, ведь память сохраняет все. А этот человек никогда ничего не видел в мире. Вообще, полная темнота. И он только ощупью мог как-то предметы распознавать. Или на слух, когда ему описывали, как это выглядит, как это. А вообразить и представить такой человек не может. У него же образов-то нет, впечатлений-то в уме нет. И поэтому он так ждал, а вдруг такое произойдет. И вот произошло. Наконец-то случилось. Идет Христос. И кричит он изо всех сил. И когда видит, что уже проходит мимо вот этой самой процессии, он, конечно, уже не кричит, а орет. Уже орет. Недаром я начинаю одергивать, да замолчи ты, что уж ты совсем-то вопишь. Как вот ребенок, которого сегодня причащали в конце, больной ребенок, поэтому он так себя вел. И вот потом вдруг Христос останавливается, как бы уже пройдя, испытывая его. Ну что, ты будешь продолжать кричать? Или ты в отчаянии впадешь, что ты все потерял и упустил последний шанс? Так он же вдогонку уже кричал даже, да? Представим себе, уже прошел Христос, а он еще громче орет. И вот тогда Христос останавливается, как бы испытать его желание, проверить искренность его вот этого прошения. И что он дальше говорит? Нет, пропустили самый важный момент. Пропустили. Он говорит Христос другие слова. Христос отошел уже на 10 метров вперед, а этот слепой сидит вот здесь на обочине в грязи. Что Христос за 10 метров с ним разговаривает? Что дальше-то говорит Христос? Как? Вот. Кому он говорит? Приведите мне его. Вот об этих словах-то мы и должны были сегодня поговорить, пока не начнем вот толкование дальше. Кому говорит Христос, приведите мне его? Конечно, ученикам. Ученикам, которые рядом с ним. Он говорит, приведите мне его. Вот давайте ум свой поупражняем. Что для нас это имеется в виду? Вот сейчас. Вот мы не слепые, Христос теперь не идет по дороге, мы не сидим рядом. Что для нас имеется в виду слова Христа, приведите мне его? Как сам шел? Если бы он мог сам идти, он бы сказал, ну-ка иди сюда. Христос не так говорит, потому что прекрасно знает, этот человек слепой, никуда он сам не придет. В этой толпе его просто-напросто не пропустят. И поэтому он говорит ученикам, приведите мне его сюда. Что для нас это означает, вот для нынешних христиан?
Ну, приведите.
Вот я хотел, чтобы вы заметили, что он говорит ученикам, приведите мне его. Вот мы с вами, если хотим прозреть, если мы действительно слепые, жалоб очень много вот за эту вот неделю, что мы слепые. Жалобы настоящие, искренние, слава Богу, что они зазвучали. Признание себя слепым – это уже большая надежда. Большая надежда, что если я начну вопить, вот как это был бедный, несчастный человек в детских лет, с рождения, простите, слепой, тогда Христос может меня услышать. Но если я так вопить не начну, и я себя слепым, конечно, не считаю, как вот мы большинство из нас, когда живем в мире, когда даже в церковь пришли, слепыми все равно себя не считают. Поэтому вопль наш никак не рождается в нашем сердце. О чем отец Андрей говорил? Нет у нас этого вопля. Не просветится никогда наш ум. Господь не даст нам зрения. Как вот произошло в этой евангельской притче, этой истории. Да потому что вопля-то в нас нет. Мы же не просим, мы не можем просить. Не рождается вот этот крик в нас. Настоящий такой крик из глубины сердца. Этот крик закрытого дома должен звучать всегда. Не надо орать нам на всю квартиру, не надо орать в храме, не надо на улицу выходить и кричать. Вот в прежние времена была такая ошибка у некоторых монахов, которые громким голосом кричали и вопили, и как бы аж горы сотрясались от их вопля. И думали, чем громче закричим, тем быстрее Господь помилует. А вот Моисей, когда народ свой вел из Египта, и когда пришли к морю, он по-другому вопил к Господу. Помните, как он вопил? Его соплеменники, никто не слышал его голоса, никто. А он, понимая, что конница вот там уже недалеко, что там уже клубы пыли вот там вот уже видны, а впереди море. Вот пришли 300 тысяч одних мужчин, не считая жен и детей. И сейчас эта конница всех, всех побьет, конечно, всех побьет. А куда в море-то бежать? Куда? Вдоль берега? Так они точно так же быстро настигнут. И вот Господь, который сказал Моисею, веди народ, землю обетованную пошли. Моисей поверил, повел народ. Впереди облако шло, за которым Моисей точно шел. То есть Бог сам показывал путь. И вдруг пришли к морю, к берегу моря, а там конница сзади. Что сердце Моисея должно было родиться после этого? Ну, давайте назовем не отчаяние, а вопль отчаянный. Вот как у этого слепого, только еще громче. Отчаянный вопль. Господи, куда ты меня привел? Зачем ты меня заставил вывести народ, чтобы погубить, что ли, его? Господи, куда дальше-то нам деваться? Что нам теперь делать? Господи, неужели ты можешь обмануть? Ведь ты же Бог. И вот он так завопил в своем сердце, так завопил, причем голоса его никто не слышал. Весь народ, вот эти 300 тысяч одних мужчин, не считая жены людей, они не слышали ничего. Они, онемев от ужаса, тоже стояли и молчали, представляя, что сейчас будет. Просто готовились уже закончить свою жизнь, отмечая и кинжала, который сейчас будет применен врагами. И вот когда Моисей так завопил из глубины своего сердца, то Бог ему ответил, ему только, Моисею: «Что ты вопишь, Моисей? От вопли твоего небеса содрогаются». Слышите как? Господь испытывал его веру. «Моисей, ты точно до конца будешь верить, что я спасти вас решил, а не погубить? Если так вопишь, то я понимаю, говорит Бог, что по любви к своему народу вопишь. Но ведь ты человек, а я Бог. И все, что необходимо, я предусмотрел, говорит Бог. И ты так вопишь напрасно, аж небеса дрожат, содрогаются от твоего вопля». И дальше говорит, что надо сделать Моисею. И народ спасается, а войско фараона погибает. Так вот, если подобный вопль родится у нас, Господи, просвети на шум, о чем нам сегодня отец Андрей говорил, наверное, это произойдет скоро. Скоро произойдет. Но если такого вопля не рождается, то это не скоро произойдет или никогда не произойдет. Почему вопль не рождается? Потому что, по первости, я считаю себя зрячим. Не слепой я, не слепой, правда ведь? Чего мне вопить, если у меня, я думаю, что мой ум здрав, я думаю, что я вижу и понимаю все, думаю, что живу я правильно, думаю, что верую я правильно. Я не слепой. И вот как только я осознаю, что я действительно слепой, а доказать это очень трудно. Доказывать это очень тяжело человеку, что ты слепой, ум у тебя тупой. А человек же обижается, правда ли? Вот мне сейчас будут так доказывать, как мне обидно будет, сразу сердце там загрузит, и я его держу, наверное, это все. Оскорбление. И вот мы эти оскорбления как раз переносить-то и не можем, получается. Вот эту горькую правду не можем принять. И поэтому нам нужны доказательства. Вот тот опыт, который мы сейчас приобретаем в толковании Евангелия, даже точнее не в толковании. В собственном смысле это не толкование, то, что мы пытаемся делать. Это попытка в словах Евангелия обнаружить правила христианской жизни. И мы хотим сами себе показать, что в каждой строчке Евангелия есть эти правила христианской жизни. Но, к горькому сожалению, ум их не видит. Не готов ум. Слепой. И вот действительно, человеку лучше быть слепым глазами, чем слепым умом. Гораздо безопаснее быть слепым глазами. Хотя что за жизнь слепого? Шаг в сторону, упал. Есть принесли, не видят, чего есть. Хуже ребенка, что ли? Так вот, это менее опасно, чем слепоту ума иметь. Здесь, в пансионате, живет один человек, Георгий Семенович его зовут. Он с юных лет начал молиться. Это советское время, он сейчас уже больше 70 лет ему. С юных лет вот ему пристали молитвы, и он начал постоянно твердить, повторять. И вот он прожил свою жизнь спокойно, скромно, благочестиво. Из его грехов два грубых греха нашлись. И то, говорит, я не знал, что это грехи, я бы так никогда и не сделал. Но он как ребенок говорит, как я бы знал, разве бы я сделал. И я думаю, что он честно совершенно говорит. Он бы запросто удержался от этого, потому что во всей другой его жизни не видно других грехов. Которые он знал, он и не делал никогда. А вот не знал, случайности вышло. И вот он сейчас лежит лёжкой, потому что потерял зрение. Вот лежит в своей кровати и лежит. Слепой стал. Как получилась эта слепота? Он говорит, кто-то из его родственников, там, по какой-то линии жены, или вот не по его колену, а по-другому, колдуны оказались. И вот там мать научила своего сынка колдовать, и вот этот сынок обиделся на этого Георгия Семеновича и наколдовал на него чего-то. И вот это странное дело, ведь Господь праведнику этому попустил, чтобы это колдовство сработало, чтобы оно прилипло. Ведь мы же говорим с вами, что никакая вражья сила не может подействовать, если запрещает Бог. Только если Бог не запретит, только тогда колдовство может работать. Колдовство, как магия, там, ворожба или что угодно. Потому что вся эта зараза силой бесовской совершается. Бесовской силой. А бесы не всесильны, не всемогущие. И если Бог запрещает им это делать, они никак не могут это сделать. Никак они не сильнее Бога, они твари. Твари, да еще и отрекшиеся от своего Творца. И вот только тогда, когда Бог не запретит злу подействовать на нас, только тогда оно может сработать. И вот в отношении этого праведника сработало это самое зло. не в наказание ему, а для того, чтобы он показал нам сейчас, вот сегодняшним современным живущим христианам, показал, что такое терпение, что такое вера, что такое незлобие. Вот он лежит вот такой вот слепой теперь, он приехал к сыну сюда, где он ослеп, в другом городе, приехал к сыну, через два дня ровно погостил папу у сына, через два дня папа здесь оказался. Некогда сыну с ним сидеть, у него такой режим работы, такой режим жизни, что не может он за ним ухаживать. Второе оскорбление, правда ведь, да? Тяжесть-то какая? Приехал к родному сынку, думал, вот теперь на попечение сына поживет, которого он когда-то вырастил, выничал, а оказался здесь, на чужих тетей и дядей положенных. И вот ведь не унывает, ведь не ропщет, никого не проклинает, ни на кого не злится. А когда ему объяснили причину его этой слепоты, так он и в этом успокоился. Он и в этом-то не стал скорбеть. А чем вы занимаетесь, эти жители? Он говорит, молюсь. Он вполне так. Молюсь. Я говорю, ну подскажите свои молитвы, какими вы молитесь. В детских лет те молитвы, которые он когда-то заучил, вот он составил себе это правило небольшое, и целый день его много раз повторяет это правило. И никакого умения в человеке нет. Он говорит, у меня единственное желание есть, еще бы до смерти хоть немножко посмотреть. Я говорю, ну а если вы не посмотрите до конца дней своих, вы очень опечалите. Он говорит, да что печалиться? Я уж много повидал на своем веку. А если же, говорит, Господь, он все-таки не вернет зрение, даже до смерти. Ну что ж теперь, пусть так и будет. Ответы-то какие, посмотрите. И просто поражаться остается вот терпению, кротости вот такого человека. Так вот этот самый слепой, Георгий Константинович, он гораздо лучше видит, чем мы с вами зрячие. Согласны? Он же видит действие Божьей воли, Божьего промысла в том, что с ним произошло, и в том, что с ним сейчас происходит. Он не ропщик, он не унывает, он не проклинает своих врагов, когда знает, кто это колдовство на него навел. Он непрестанно молится и благодарит Бога. А что, говорит, хорошо, мы его в храм даже один раз приводили сюда. А когда прощались, он схватился за руку и целовать давай. Видите, какое смирение у человека. Так вот этот слепой действительно зрячий. А мы зрячие, говорит, мы, к сожалению, слепы. Потому что не видим Божьей воли, не видим Божьего промысла, нет у нас смирения, нет кротости, даже терпения нет, даже послушание для нас невозможно начальникам или женам, мужьям, или детям, родителям своим. Мы можем мирно жить со своими ближними, но ничего у нас не получается. Вот уж слепота, так слепота. Всем только я своим окружающим, как поезд воды, всем только надоедаю и мешаю. Вот что получается. Так вот, тот самый слепой, которого услышал все-таки Христос, и сказал, приведите мне его. Для нас надо понимать так. Если мы с вами слепые, если признаем себя слепыми, то значит нас кто-то должен привести ко Христу. Понятно значение этой фразы? Вот то, что сказано там для слепого, касается нас. Но только если мы признаем себя этими слепыми, тогда Господь скажет, приведите мне его. Приведите мне его. И вот в качестве примера, как Господь приводит к себе, вот страшный пример расскажу, но все-таки пример, который впечатляет, я думаю. Если мы ждем, когда вот так нас приведет Господь, то напрасно ждем. На этой неделе были муж и жена, молодые еще люди, у которых дочь в реанимации, 10-9. Ее сбила машина. Она в коме уже четверо суток была, вчера. Надежды очень мало. Очень мало.